45. Рейс на Сиэтл оказался забит. Люсьену удалось ухватить последнее место на самолет до Сан-Франциско, где предстояло за 20 минут пересесть на прямой рейс до Чикаго. Если все пройдет хорошо, он приземлится в Мемфисе после полуночи. Но ничего хорошо не пошло. Он опоздал на пересадку в Сан-Франциско, и пока ругался со старшим кассиром, охранник чуть не надел на него наручники. Чтобы избавиться от скандалиста, его посадили на шаттл до Лос-Анджелеса, пообещав, что там он сможет пересесть на самолет до Далласа. По дороге Люсьен выпил 3 двойных бурбона со льдом и под конец имел такой вид, что служащие, сопровождающие пассажиров на посадку, тревожно переглянулись между собой. Приземлившись, он прямиком направился в бар и продолжил возлияние. В контору Джейка звонил 4 раза, но натыкался на автоответчик. 3 раза звонил Гарри Рексу, но ему сказали, что адвокат в суде. Когда в 19:30 прямой рейс в Даллас отменили, он обругал еще одного старшего кассира и пообещал подать иск против американских авиалиний. Чтобы избавиться от скандалиста, его посадили на 4-часовой рейс до Атланты в первый класс с бесплатной выпивкой. Тулли Стил работал водителем карьерного погрузчика в компании по автоперевозкам, находящейся в промышленной зоне к северу от города. Сегодня он вышел в ночную смену, поэтому его нетрудно было найти. В среду в 20:30 Оззи Уоллс заглянул к нему и кивком вызвал на улицу. Они вышли в ночь. Стил закурил сигарету. Они не были родственниками, но их матери считались закадычными подругами еще с начальной школы, а жена Тулли, Мишель, заседала сейчас в жюри присяжных под номером 3. Сидела в первом ряду, в самом центре. Она была призом Джейка.
«Насколько все плохо?» — спросил Оззи.
«Очень плохо. Что случилось? Вроде все шло хорошо, а потом вдруг хлоп, и дело развалилось».
«Два свидетеля появились ниоткуда. Какие разговоры ходят в жюри?»
«Оззи, даже у Мишель возникли сомнения насчет Летти Лэнг. Она плохо выглядит в свете новых фактов. Вроде втирается в доверие и заставляет белых стариков менять свои завещания. Мишель и та женщина, Гастон, будут, конечно, за нее, не волнуйся, но это всего 2 голоса. А белые присяжные — люди неплохие, и большинство из них были за Летти, но до сегодняшнего утра. Так что дело не в том, что белые стоят против черных».
«Значит, разговоров много?»
«Я бы не сказал. Думаю, много перешептываний. Ну, разве это не нормально? Ты же не ожидаешь, что люди будут до самого конца держать язык за зубами?»
«Нет, конечно».
«А что собирается делать Джейк?»
«Не уверен, что он может что-то сделать. Говорит, своего лучшего свидетеля уже выставил».
«Да, похоже, он получил удар под дых. Эти джексонские адвокаты его облапошили».
«Посмотрим. Может, это еще не конец».
«А что-то пока ничего хорошего не видно».
«Только держи язык за зубами. Не волнуйся».
Шампанское по случаю триумфа в фирме Салливана пока не пили, но хорошим вином там угощали. Эрнест Салливан, отставной партнер, основавший фирму 45 лет назад, был знатоком вин и недавно открыл для себя прекрасное итальянское Бароло. После легкого рабочего ужина в конференц-зале он откупорил несколько бутылок, принес великолепные хрустальные бокалы, и началась дегустация. Настроение было почти победное. Майрон Панки за свою карьеру наблюдал за 1000 составов жюри, но ни разу не видел, чтобы перемена в настрое случалась так стремительно и безоговорочно.
«Они ваши, Уэйд», — сказал он.
Слоньи обходились как с судебных дел волшебником, способным доставать кроликов из шляпы, невзирая на правила представления доказательств.
«Отдадим должное судье», — скромно повторил он не раз. «Он просто хочет, чтобы процесс был справедливым».
«Судебные процессы ведутся не ради справедливости», — проворчал мистер Салливан. «Они ведутся ради победы».
Ланье и Чилкот уже чуяли запах денег. 80% огромного наследства достанется их клиентам. Меньше налогов и прочее. Их маленькая на 10 человек фирма огребет более 2 миллионов гонорара. И случится это может уже скоро. Как только рукописное завещание будет объявлено недействительным, они тотчас вернутся к предыдущему. Основная часть наследства выражается в деньгах. Долгой процедуры утверждения завещания можно избежать. Гершел находился в Мемфисе, связь с процессом держал через детей. Чита де Фо жила в гостевом доме у друзей неподалеку от загородного клуба. Все пребывали в прекрасном настроении и жаждали поскорее завладеть деньгами и наладить свою жизнь. Покончив с вином, Уэйд позвонит им и соберет заслуженный урожай похвал. Через час после разговора с Тулли Стиллом Оззи стоял, прислонившись к капоту своей патрульной машины, и курил сигару, беседуя со своим любимым адвокатом.
«Тулли говорит, расклад 10-2», — сказал он.
«Ничего удивительного», — ответил Джейк, выпуская дым.
«Похоже, тебе пора собирать вещички и идти домой, Джейк. Эта маленькая вечеринка закончена. Добейся хоть чего-нибудь для Летти и пошли всех к черту. Ей много не надо. Уладь дело прежде, чем оно дойдет до жюри».
«Мы пытались, Оззи. Гарри Рекс говорил с ребятами Ланье дважды за сегодняшний день. Они только посмеялись над ним. Нельзя уладить дело, когда противная сторона смеется над тобой. Я бы прямо сейчас согласился на миллион».
«Ха, миллион. Интересно, сколько здешних черных имеют миллион, Джейк? Ты мыслишь слишком уж по-белому. Соглашайся на 500 000, на четверть, черт, да хоть на что-нибудь».
«Завтра сделаем еще одну попытку. Посмотрю, как пойдут дела утром, а во время ланча переговорю с Ланье. Ему известен счет, и он знает, как повести игру дальше. Ему доводилось бывать на моем месте. Думаю, мне удастся потолковать с ним».
«Толкуй быстрее, Джейк, и кончай с этим проклятым процессом. В жюри твоих сторонников нет. Это тебе не процесс, Хейли».
«Да уж». Джейк поблагодарил его и пошел в дом. Карла уже лежала в постели и читала. Она волновалась за мужа.
«Кто это был?» —
спросила она, пока Джейк раздевался.
«Всего-навсего Оззи. Беспокоится из-за процесса».
«А чего это Оззи в такой час бродит вокруг нашего дома?»
«Ну, ты же знаешь Оззи. Он никогда не дремлет».
Джейк плашмя бросился на изножье кровати и стал массировать ей ноги под простыней.
«Ты тоже. Можно мне тебя кое о чем спросить? Вот у тебя разгар очередного процесса. За последнюю неделю ты ни разу не спал больше 4 часов, а когда засыпаешь, беспокойно ворочаешься во сне. Тебе снятся кошмары. Почти ничего не ешь, худеешь, вечно озабочен, витаешь где-то мыслями. У тебя постоянный стресс. Ты нервный, раздражительный, иногда просто невыносимый. По утрам просыпаешься с комом в животе».
«Так в чем вопрос?»
«Ну почему, черт возьми, ты все равно хочешь быть судебным адвокатом?»
«Может, сейчас не лучшее время, чтобы задавать такой вопрос?»
«Время самое подходящее. Сколько процессов с участием присяжных у тебя было за последние 10 лет?»
31.
«И во время каждого из них ты терял сон и аппетит, правильно?»
«Не думаю. Большинство из них были не такими значительными, Карла. Нынешний — исключение».
«А я считаю, работа судебного адвоката вообще чревата стрессами. Почему ты хочешь ею заниматься?»
«Потому что я люблю ее. Это самое интересное из юридических специальностей. Стоять в зале суда перед присяжными — все равно, что стоять на арене или на поле боя. Состязание суровое, ставки очень высокие. Искусство игры требует напряжения.
всегда остается победитель и побежденный. Каждый раз, когда присяжные входят в ложу и рассаживаются, испытываешь прилив адреналина в крови.
Слишком много самомнения.
Ну что за тон? Судебных адвокатов без самомнения не бывает. Это условие профессии. Чтобы любить свою работу, нужно иметь самомнение.
Тогда ты наверняка работаешь прекрасно.
Ладно, согласен, я страдаю излишним самомнением, но на этой неделе по нему может быть нанесен сокрушительный удар. Я нуждаюсь в утешении.
Сейчас или позднее?
Сейчас. Я жду уже 8 дней.
Тогда запри дверь.
Люсьен очнулся где-то на высоте 35 футов над Миссисипи. Когда самолет приземлился в Атланте, служащие аэропорта, сопровождающие пассажиров, помогли ему выйти и спуститься по трапу. Двое охранников усадили его в инвалидное кресло и повезли к рейсу на Мемфис. По пути они проезжали мимо нескольких баров. Люсьен заметил их все. Когда охранники привезли его на место, он поблагодарил их. Потом вылез из кресла, доковылял до ближайшего бара и заказал пиво. Чувствуя ответственность, он сбавлял обороты. Всю дорогу от Атланты до Мемфиса Люсьен проспал. Рейс прибыл в 7:10. Его вытащили из самолета, вызвали охрану, а охрана вызвала полицию. Порция приняла звонок в конторе. Джейк находился наверху, лихорадочно просматривая показания свидетелей, когда из интеркома донесся ее голос.
«Джейк, это звонок за наш счет от Люсьена».
«Где он?»
«Не знаю, но звучит ужасно».
«Примите звонок и соедините меня». Спустя несколько секунд Джейк снял трубку. «Люсьен, вы где?» С большим трудом Люсьену удалось объяснить, что он в Мемфисе в тюрьме и что Джейку нужно приехать и забрать его. У него еле ворочался язык, говорил он невнятно и явно был пьян в стельку. К сожалению, Джейк уже слышал такое и прежде. Он вдруг страшно разозлился и испытал прилив неприязни.
«Они не дают мне говорить», — пробормотал Люсьен неразборчиво.
Потом он зарычал на кого-то, находящегося, видимо, рядом. Джейк отчетливо представил себе эту картину. «Люсьен, мы через 5 минут должны быть в зале суда», — сказал Джейк. «Мне очень жаль». На самом деле ему было совершенно не жалко Люсьена. Пусть сгниет в тюрьме.
«Я кое-что там надыбал, Джейк. Это важно».
Слова давались Люсьену с таким трудом и звучали так невнятно, что он повторил это 3 раза.
«Что важно?» «Я добыл показания. Энсела Хаббарда. Показания. Это важно, Джейк!»
Джейк и Порция поспешили в здание суда и вошли через боковую дверь. Оззи стоял в вестибюле на 1-м этаже и разговаривал со швейцаром. «Есть минутка?» — спросил Джейк с таким видом, что сразу стало ясно, случилось серьезное. 10 минут спустя Оззи и маршал Празер выехали из города и помчались в Мемфис.
«Мы разминулись с вами вчера», — сказал судья Этли, когда Джейк вошел в его кабинет.
Все адвокаты уже собрались там на брифинг перед началом игры.
«Простите, судья, но у меня были неотложные дела, связанные с процессом», — ответил Джейк. «Не сомневаюсь. Джентльмены, есть ли у кого-то из вас вопросы, требующие разрешения?»
Адвокаты опротестовывающей стороны злорадно улыбнулись и покачали головой. «Нет».
«А у меня есть, судья», — подал голос Джейк. «Один вопрос. Мы нашли Энсела Хаббарда в Джуно, на Аляске. Он жив-здоров, но не может прибыть сюда, чтобы участвовать в суде. Он является заинтересованной стороной в этом процессе и должен быть включен в число участников. Поэтому я ходатайствую о прекращении процесса ввиду допущенного нарушения и предлагаю начать сначала, когда Энсел сможет присутствовать». «Ходатайство отклонено», — без запинки произнес судья Этли. Он ничем не может помочь в определении юридической силы завещания. Как вы его нашли?»
«Это долгая история, Ваша честь».
«Оставим ее на потом. Что-нибудь еще?»
«У меня нет».
«Ваши свидетели готовы, мистер Ланье?»
«Да».
«Тогда продолжим».
Поскольку присяжные были уже у Ланье в кармане, меньше всего он хотел теперь им наскучить. Он решил ускорить дело и как можно быстрее перейти к вынесению вердикта. Они с Лестером Чилкоттом распланировали финальную часть процесса. Четверг потратить на своих оставшихся свидетелей. Если у Джейка что-то еще есть, ему будет разрешено привести опровергающие доказательства. Оба адвоката выступят с заключительным словом в пятницу утром, и присяжные получат дело сразу после перерыва на ланч. Поскольку они уже составили свое мнение, да и выходные на носу, высока вероятность, что присяжные закончат обсуждение и вынесут вердикт задолго до закрытия суда, то есть до 5 часов. Уэйд и Лестер будут в Джексоне к ужину, который проведут со своими женами. Как бывалым юристам, им следовало бы воздержаться от преждевременных планов. Первым свидетелем в четверг утром был отставной онколог из Джексона, доктор Суэйни. Несколько десятков лет он практиковал как врач и одновременно преподавал в медицинской школе. Его резюме было безупречным, равно как и его манеры. Говорил он с тем протяжным произношением, которое свойственно жителям глубинки, но в этом не было никакой претенциозности. Он заслуживал всяческого доверия. Стараясь как можно меньше пользоваться медицинской терминологией, доктор Суэйни объяснил присяжным суть той разновидности рака, которая убивала Сета Хаббарда, сделав упор на опухолях и метастазах, распространившихся на спинной мозг и ребра, и описал острые боли, которые сопровождают наличие таких опухолей. Через его руки прошли сотни пациентов в схожем состоянии, и все они страдали невыносимыми болями. Демирол, разумеется, является одним из самых эффективных лекарств, какие существуют в настоящее время. Дозировка, составляющая 100 миллиграммов каждые 3-4 часа, вполне обычна. Она в какой-то мере облегчает боль, но, как правило, вызывает у пациента сонливость, вялость, головокружение, зачастую тошноту и делает невозможным для него выполнение многих рутинных действий. О вождении автомобиля, разумеется, не может быть и речи. И, конечно же, важные решения никогда не должны приниматься под действием такой большой дозы демирола. Еще в начале своей карьеры Джейк усвоил, что спорить с истинным экспертом бесполезно. Липовый эксперт часто дает возможность вступить с ним в кровавую схватку перед лицом присяжных, но только не такой настоящий ас, как доктор Суэйни. Во время перекрестного допроса Джейк ясно дал понять, что лечащий врач Сета Хаббарда доктор Толберт не знал точно, сколько демирола принимал Сет накануне своей смерти. Свидетель согласился, что может лишь строить гипотезы, но вежливо напомнил, что пациенты редко покупают больше довольно дорогостоящих лекарств, чем принимают. Следующим экспертом был еще один врач, доктор Нихоф, из медицинской школы Калифорнийского университета Лос-Анджелеса. На присяжных из маленького городка эксперты, проделывающие долгий путь, чтобы потратить на них свое драгоценное время, производят сильные впечатления. И никто не знал этого лучше, чем Уэйд Ланье. Эксперт из Тьюпела тоже завладеет их вниманием, но к эксперту из Мемфиса они будут испытывать больше доверия. А уж если привести такого же специалиста из Калифорнии, они не пропустят ни единого слова. За 10 тысяч долларов плюс дорожные расходы доктор Нихоф объяснил присяжным, что последние 25 лет занимался научным изучением вопроса и облегчением болей жертв рака. Ему хорошо знакома та разновидность раковой опухоли, о которой идет речь, и он тщательно изучил и описал ее воздействие на организм. Он видел, как больные выли и корчились от боли, становились смертельно бледными, их рвало, они умоляли дать им лекарства, теряли сознание и даже молили о смерти. Мысли о самоубийстве у таких больных обычное дело, а нередко они действительно лишают себя жизни. Демерол является одним из самых распространенных и эффективных препаратов для облегчения таких болей. Тут доктор Нихоф немного отклонился от сценария и, перейдя на профессиональный жаргон, ударился в специфические подробности, что часто случается с экспертами, которые не могут побороть искушение произвести впечатление на слушателей. Он называл лекарство меперидином гидрохлоридом, объяснял, что это болеутоляющий наркотик из разряда опиатов. Ланья остановил его и вернул к общепринятой лексике. Доктор Нихоф сообщил присяжным, что демерол является мощным обезболивающим препаратом и легко вызывает привыкание. Он работает с этим препаратом всю свою профессиональную жизнь и написал о нем множество статей. Предпочтительно давать его больным под присмотром врачей, в больнице. Однако в некоторых случаях, как это было с Сетом Хаббардом, пациенту разрешают принимать его перорально дома. В этом тоже нет ничего необычного. Тем не менее, больные порой злоупотребляют препаратом, особенно когда испытывают такие боли, какие испытывал Сет. «Протестую, Ваша честь», — сказал Джейк, вставая. «Нет ни малейших доказательств, что Сет Хаббард злоупотреблял препаратом».
«Принимается. Придерживайтесь фактов, доктор».
Джейк сел, довольный уже тем, что наконец-то получил положительный отклик на свой протест. Доктор Нихоф оказался превосходным свидетелем. Его описание опухолей, симптомов и действия демерола изобиловали подробностями, и через 45 минут его пребывания на свидетельском месте легко было поверить, что Сет сильно страдал от болей, облегчить которые можно было только с помощью больших доз демерола, лекарства, которое практически валило с ног. По компетентному мнению доктора, сознание Сета Хаббарда подвергалось настолько пагубному влиянию как ежедневной дозы, так и накопительного эффекта препарата, что он не мог ясно мыслить в последние дни своей жизни. Во время перекрестного допроса Джейк снова сдал свои позиции. Когда он попытался утверждать, что доктор Нихоф не может знать, какую дозу лекарства принимал Сет, эксперт гарантировал, что любой человек, страдающий так, как страдал Сет, будет отчаянно нуждаться в демероле.
«Если у него был рецепт, мистер Брайгенс, то уж будьте уверены, он принимал таблетки».
После еще нескольких бесполезных вопросов Джейк сел на место. Два врача точно исполнили то, что нужно было Уэйду Ланье. Теперь перед мысленным взором присяжных и всех остальных в зале Сет представал дезориентированным, сонным, страдающим головокружением, пребывающим в полубредовом состоянии и неспособным вести машину. Потому он и попросил Летти сесть за руль. Вывод. Он не обладал завещательной правоспособностью. После 10-минутного перерыва Ланье вызвал в качестве свидетеля Льюиса Магуайра. Поскольку фирму «Раша» так неизящно отстранили от дела и, следовательно, лишили гонорара, Магуайр поначалу отказался свидетельствовать. Тогда Уэйд Ланье предпринял нечто неслыханное. Он, адвокат, послал повестку другому адвокату. Начав допрос, он быстро установил, что Магуайр составил для Сета Хаббарда в 1987 году завещание, которое было теперь приобщено к вещественным доказательствам. Сразу после этого Магуайр покинул свидетельское место. И как бы ни хотелось ему понаблюдать за ходом процесса, гордость не позволила это сделать, они со Стилманом Рашем поспешно покинули здание суда. На свидетельское место взошел Дафф Макленнон. Произнеся клятву, он объяснил присяжным, что является юристом по налоговым проблемам и работает в Атланте, в фирме, насчитывающей 300 служащих. Последние 30 лет он специализируется на планировании наследств. Составляет проекты завещаний для богатых людей, которые хотят максимально избежать налогов на наследство. Он ознакомился с описью имущества, составленной Квинсом Ланди, и рукописным завещанием, подписанным Сетом Хаббардом. Ланье вывел на экран ряд калькуляций, и мистер Макленнон пустился в замысловатые объяснения, как федеральные и региональные налоги на наследство съедают незащищенное наследуемое имущество. Он принес извинения за путанность, противоречивость и одуряющие банальности нашего дорогого налогового кодекса и за его сложность, дважды повторив: «Не я писал его, Конгресс». Ланье прекрасно понимал, что показания этого свидетеля вгонят присяжных в тоску, если не вызовут реакцию отторжения, поэтому старательно выработал тактику — бегло остановиться лишь на основных моментах, отмахнувшись от большей части кодекса. У Джейка не было намерения продлевать агонию. Присяжные так уже мест себе не находили от скуки. Макленнон, благодарение Богу, перешел к последней строке.
«По моему мнению, общая сумма налогов, федеральных и региональных, составит 51%, — сказал он.
На экране тут же появилась надпись крупными цифрами. Сумма налогов — 12 240 000 долларов. Но самое веселое, оказывается, только начиналось. Мистер Макленнон проанализировал также завещание, подготовленное мистером Макгуайром. Это был комплекс связанных между собой сложным образом трастов, которые напрямую давали по $1 000 000 Гершелу и Рамоне, а остальное замораживали на много лет, а семье деньги переходили бы частями. Макленнону и Ланье пришлось подробно объяснить эту часть завещания. Джейк наблюдал за присяжными. Они начали клевать носами. Даже в облегченной интерпретации Макленнона объяснение, как должно было исполняться завещание, выглядело мутным, а порой до смешного бессмысленным. Ланье, тем не менее, выполнял свою миссию. Он продолжал вспахивать это поле, выводя на большой экран все новые цифры. В итоге, по экспертному мнению Макленнона, получалось, что по завещанию 1987 года сумма налогов, федеральных и штатских, равнялась бы только 9 100 000 плюс-минус несколько долларов. Разница в 3 140 000 долларов была крупными цифрами выведена на экран. Вывод ни у кого не вызывал сомнений. В спешке написанное Сеттом рукописное завещание существенно уменьшало наследственную массу. Еще одно доказательство того, что сознание его было помутнено. Джейк еще на юридическом факультете усвоил, следует избегать дел, касающихся налогового законодательства, и твердой рукой отводил всех потенциальных клиентов, нуждающихся в советах по вопросам налогов. Им он ничем помочь не мог, поскольку об этой правовой сфере знал очень мало. Поэтому, когда Ланье предоставил возможность противной стороне допросить свидетеля, он отказался, тем более что присяжные уже устали и проголодались.
«Перерыв до половины второго», — объявил судья Этли. «Мистер Брайгенс».
Джейк собирался перехватить Ланье и спросить, не найдется ли у него 5 минут, чтобы поговорить, но призыв судьи внезапно изменил его планы. Он последовал за Этли в его кабинет. Сняв мантию и раскурив трубку, тот сел, посмотрел на Джейка и тихо сказал:
«Вы недовольны моими решениями?»
Джейк фыркнул.
«Нет, конечно. Вы позволили Уэйду Ланье развернуть процесс в свою сторону с помощью нескольких грязных трюков, вдруг свалившихся на голову свидетелей, к допросу которых я не имел возможности подготовиться».
«Но ваша клиентка солгала».
«Она не моя клиентка. Мой клиент — наследство. Тем не менее, да, она не была до конца правдива. Ее застали врасплох, судья. Выстрелили из-за угла. В своих предварительных показаниях она ясно заявила, что не помнит всех белых женщин, у которых работала. Эпизод с пикерингами был настолько неприятен, что, уверен, она старалась забыть о нем. А самое важное в этой истории то, что Летти ничего не знала о рукописном завещании миссис Пикеринг. Я бы мог подготовить ее, судья. Это моя работа. Я мог смягчить удар. Однако вы позволили устроить эту засаду, и за несколько секунд дело взлетело на воздух». Произнося это, Джейк смотрел старику прямо в глаза, хотя прекрасно понимал, укорять надо не одного Рубена В. Этли.
Однако в этом конкретном случае именно судья был виноват, и несправедливость злила Джейка. Теперь ему уже нечего терять, так почему бы не выложить все, что он думает? Судья пыхнул трубкой, втянул дым обратно, словно собирался съесть его. Потом выпустил вверх.
«Не согласен, но независимо от этого хочу, чтобы вы сохраняли достоинство. В моем зале адвокаты не ругаются».
«Примите мои извинения. Иногда в пылу борьбы у меня вырывается резкое слово. Думаю, я такой не один».
«Я не уверен, что присяжные считают, будто, как вы выразились, дело взлетело на воздух».
Джейк молчал в нерешительности. Он почти был готов напомнить судье, что тот мало что смыслит в подборе присяжных, что он слишком редко имел с ними дело, и проблема отчасти именно в этом. У себя в канцелярском суде он был сам и судьей, и присяжными, и мог позволить себе роскошь приобщать к вещественным доказательствам все, что пожелает. Он мог просеивать происходящее, отделять добро от зла и выносить решения, которые лично считал правильными. Но у Джейка не было желания вступать в спор.
«Судья, у меня очень много работы».
Этли махнул рукой в сторону двери, и Джейк вышел. Гарри Рекс поймал его на выходе из здания суда.
«Оззи звонил в контору. Сказал, что они еще в Мемфисе, в тюрьме, пытаются вытащить его. Прямо сейчас не могут внести залог».
«Залог? За что?» Джейк нахмурился.
«Ему вменяют пребывание в общественном месте в состоянии явного опьянения и в сопротивлении аресту. Это ж Мемфис. Они каждого, кого приволакивают в участок, обвиняют в сопротивлении при задержании».
«Я думал, у Оззи там связи».
«Насколько я знаю, он старается их сейчас найти. Говорил я вам, посылать Люсьена на Аляску — ошибка».
«Думаете, это то, что сейчас может помочь?»
«Нет. Куда вы собираетесь на ланч?»
«Я не голоден».
«Давайте выпьем пиво».
«Нет, Гарри Рекс. Некоторых присяжных оскорбляет, когда от адвоката пахнет спиртным».
«Неужели вас все еще заботят присяжные?»
«Вот давайте не будем, хорошо?»
«У меня сегодня во второй половине дня суд в Смитфилде. Желаю удачи. Заеду позднее».
«Спасибо». Направляясь к себе в контору, Джейк вдруг с удивлением осознал, что Гарри Рекс с понедельничного утра не пропустил ни одного заседания в его суде. Дюэйн Сквайр, вице-президент компании Беринг Ламбер, в четверг накануне самоубийства Сета поспорил с ним насчет отправки морем в Техас крупной партии ядровой древесины для фирмы, занимающейся настилкой полов. Сквайр вел переговоры, заключил сделку и был крайне удивлен, узнав, что Сет позвонил в компанию и перезаключил сделку по более низкой цене. В то утро в четверг они без конца обсуждали дело и не могли прийти к общему мнению. Оба были расстроены, оба убеждены в своей правоте, но в какой-то момент Сквайр понял, что Сет не в себе. Арлин Троттер в конторе не было, и она не присутствовала при конфликте. Когда Сквайр в очередной раз вошел к Сету в кабинет и увидел, что тот сидит, обхватив голову руками, Сет признался, что у него кружится голова и его тошнит. Они снова заговорили о контракте, и выяснилось, что Сет забыл его подробности. Он утверждал, будто Сквайр согласился на слишком низкую цену, и они снова поспорили. К 3 часам дня, когда Сет уезжал из конторы, стало ясно, что Беринг Ламбер потеряла около $10 000. Насколько помнил Сквайр, это была самая крупная потеря по контрактам, которые когда-либо заключались при участии Сета. Сквайр охарактеризовал состояние своего босса как неустойчивое и неадекватное. На следующее утро тот продал древесину в Южную Каролину, тоже с существенным убытком. Джейк прекрасно понимал, чего упорно добивается Уэйд Ланье — передать дело присяжным до выходных. Чтобы этому помешать, Джейк во время перекрестного допроса поднял тему финансов компании Беринг Ламбер и стал подробно расспрашивать Сквайра. Сквайр сообщил, что 88-й год был самым прибыльным из пяти последних, хотя доходы упали в четвертом квартале после смерти Сета. В то время как присяжные постепенно все больше увидали, Джейк со Сквайром подробно обсуждали работу компании, заключавшиеся ею контракты, стратегию, проблемы с рабочей силой, падение цен на лес. Дважды его честь поторапливал Джейка: «Двигайтесь быстрее, мистер Брайгенс», но тот не слишком старался исполнять его распоряжение. Все равно их отношения уже испорчены. После Дивейна Сквайра Ланье вызвал мистера Дьюбери, агента по торговле земельными участками и недвижимостью, который специализировался на фермах и охотничьих клубах. Он поведал историю общения с Сетом накануне его смерти. Сет интересовался покупкой 500 акров земли в округе Тайлер для строительства охотничьего клуба. Они с Дьюбери присматривались к этой земле последние лет 5, но Сет так и не смог решиться. В конце концов, он заплатил за годовой опцион на этот участок, но заболел и утратил к нему интерес. Когда срок опциона заканчивался, он несколько раз звонил Дьюбери. Дьюбери не знал ни того, что Сет умирает, ни того, что он сидит на обезболивающих. В один день Сет хотел исполнить опцион, на следующий уже нет. Несколько раз забывал стоимость одного акра, однажды даже забыл, с кем разговаривает. Его поведение становилось все более неадекватным. Во время этого перекрестного допроса Джейку удалось еще больше затянуть время. К концу четверга процесс почти застопорился, и судья Этли пораньше объявил перерыв до следующего утра.